транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Меня зовут Оксана Пашина. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Я сразу напомню, что смотреть трансляцию вы можете также на YouTube-канале «Эхо Москвы», присылать свои вопросы при помощи СМС на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт «Вызван» тоже у нас работает. Хочу начать с Олега Сенцова, 19-й день голодовки. И два дня, сегодня и завтра, во многих странах проходят акции в его поддержку с требованием его освобождения. Спрашивают нам слушатели, допустят ли российские власти смерть Сенцова от голодовки. И напоминают, что все это происходит на фоне чемпионата мира по футболу. Казалось бы, можно улучшить свой имидж, а можно ухудшить. В случае, если...
Ну, здесь любой прогноз с моей стороны был бы, я бы сказал, опасным и потому неправильным. Потому что если я скажу, что допустят, это ужасный прогноз. И я, в общем, в это и не очень верю. Если скажу, не допустят, а вдруг, не дай бог, ошибусь. Поэтому не хотелось бы вот именно говорить о там, смерть, не смерть. Это уж больно трагично. Вот. Но пока что, как мне кажется, так вот никто особо-то не чешется. Я думаю, что... прибегнут к... Не исключено, что на крайняк прибегнут к насильственному кормлению. Это ужасная вещь, это пытка. Это описывает в своих воспоминаниях Андрей Дмитриевич Сахаров. Как известно, как его подвергали насильственному кормлению, когда он объявлял голодовку в Горьком. Вот. Но у меня такое впечатление, что вот Сенцов настроен очень решительно. А идти навстречу и понимать это как-то пока никто не собирается. Это тяжелая очень ситуация, независимо от того, чемпионат это мира, не чемпионат мира. Я бы мух от котлет бы здесь отделил. Отдельно футбол, отдельно Сенцов.
И акции в поддержку ни на что не повлияют, потому что ответ будет все тот же. Но суд решает.
Да. У нас руководство не любит как бы прогибаться в ответ на мнение общественности или чего бы то ни было. Вот, поэтому вот пока что ничего оптимистичного у меня по этому поводу в голове нет.
А возможности обмена, как это было с Надеждой Савченко?
Пока не обсуждается. Так получилось, что ситуация с Надеждой Савченко стала более громкой. Может быть, потому что там она женщина, не знаю. Сейчас сложно сказать. Вот. Но почему-то вот с Савченко как-то сразу же возникла ситуация, связанная с возможностью обмена. Сенцовым пока что она не исключаю, что так будет. Но, повторяю, пока что никто не отступает. Не отступает ни сам Сенцов, ни российская власть.
А голодовка вообще не воспринимается российскими властями, и в частности системой этой правоохранительной, пенитенциарной, как аргумент? Потому что есть мнение, что эта система наследница ГУЛАГа. В ГУЛАГе никого не впечатлишь этой голодовкой. Но вспоминают про Анатолия Марченко, диссидента, который умер в результате голодовки. Он тоже требовал освободить политзаключенных.
Анатолий Марченко – это не просто диссидент, это, в общем, очень более чем уважаемый, я бы сказал, великое имя. Это одна из икон советского правозащитного движения, да, с трагической биографией человека, героической и трагической. Вот. Но очень не хотелось бы, чтобы путь Сенцова повторил путь Марченко. Но исключить этого я не могу, к сожалению.
На что, как вы думаете, рассчитывает Олег Сенцов? Если голодовка не аргумент для нашего...
Понимаете, у меня такое ощущение, что люди такого сорта, как Олег Сенцов, люди героического, в общем, склада, они ни на что не рассчитывают.
То есть у это них, просто у последний
них,
шаг?
У них, возможно, я не знаю, последний ситуации. Ли он, это для них вопрос принципа, вот этот выбор возможной смерти как продолжение жизни. Вот они так живут, они так готовы уйти из жизни. Это люди, которые вызывают огромное личное к себе, независимо от системы взглядов. Люди, которые вызывают своим бесстрашием, своим огромным мужеством, конечно, колоссальное уважение. И здесь расчета в их действиях, на мой взгляд, нет.
Что может повлиять на эту ситуацию? Говорит, что о Надежде Савченко больше говорили. Было громче это дело. Громче кричать, я не знаю.
Ситуация все время меняется у нас в стране. Атмосфера меняется, и меняется не к лучшему. Надо отметить. Но в любом случае, конечно, это не значит, что нужно на все это забить и забыть. Конечно, нет. Я не исключаю, что все-таки чем громче по этому поводу будет кричать заинтересованная общественность, даже если она не очень многочисленна, тем больше шансов, что все-таки докричаться. Если молчать, то тогда это все, конечно, бессмысленно.
Хорошо, про Аркадия Бабченко никуда не можем уйти от этой темы. Меня интересует, вот Совет по правам человека обратился в Совет Европы и ОБСЕ в связи с положением журналистов на Украине. Когда я увидела этот заголовок, я подумала, что речь идет о Вышинском. Оказывается, речь идет об Аркадии Бабченко. Там есть такая фраза. Совет считает аморальным и подрывающим доверие к СМИ использование журналиста для введения в заблуждение общественности. А почему СПЧ обращается в Совет Европы, в ОБСЕ, когда украинские власти говорят, что на Бабченко покушались российские спецслужбы?
Ну, во-первых, я не знаю об этом обращении ничего, я не имел к нему отношения. Вот. Но я бы, честно говоря, в это дело не вмешивался, будь моя воля. Потому что ситуация очень на данный момент темная, она абсолютно непонятна. Она вся просто мутная, потому что бросала из жара в холод. Сначала сказали, что он погиб, и, в общем, на уши встала вся мировая гуманитарная, и не только гуманитарная общественность, вплоть до там министров иностранных дел и так далее. На следующий день ушел от холодной воды. Слава Богу, жив, и действительно, слава Богу. Я не очень хорошо, не близко, но знаком с Аркадием Бабченко, тоже человек, всегда вызывавший у меня, далеко не всегда вызывавший согласие, но он всегда вызывавший большое личное уважение своим бесстрашием и резкостью, и прямотой. Вот. Но сейчас там ситуация, конечно, крайне сложная, потому что мы ждем дальнейшей информации, потому что проделана такая операция, которая, в общем, всех заставила уронить нижнюю челюсть. Люди разные, друзья, недруги, знакомые, иностранцы, вплоть до, повторяю, руководства там разных государств, выражали соболезнования, писали разные ноты, эмоции, огромное количество выплеснулось эмоций, и потом выяснилось, что, в общем, для них не было оснований, потому что человек, слава богу, жив.
Хорошо бы, радоваться.
Хорошо,
бы
естественно.
Но многие заговорили вот как раз о том, что это аморально.
Нет, радоваться.
Так
здесь
делать было нельзя. Бабченко не должен был участвовать. Почему это аморально?
Нет, я бы здесь немножко по-другому рассматривал ситуацию. Она, конечно, неоднозначная. Значит, но я бы отделил здесь саму жизнь и то, что связано лично с Бабченко, от всего остального. Значит, у меня к Аркадию Бабченко вот в этой ситуации, у меня к нему, ну, есть некоторые вопросы, но не по части его поведения вот в ходе этой операции. Понимаете, я ставлю себя на место Бабченко, он преследуемый человек, он здесь получал угрозы, он поэтому уехал в Киев. И там к нему подходят, а у него там детей шестеро по лавкам, в прямом смысле этого слова. У него огромная семья. Угу. Мужчина несет ответственность не только за свою жизнь, взрослый человек, но и за свою семью. К нему подходят офицеры, люди не с улицы, и говорят: парень, тебя убить хотят. Значит, у тебя есть один выход. С нами работать, нам помогать.
Ну, почему один выход? У него был выход, я там не знаю, уехать из этой страны, нанять себе охрану.
Ну, нет. Какую охрану нанять? Сколько стоит охрана? Откуда у него деньги для того, чтобы нанимать себе постоянную охрану? Куда уехать? Где его не достанут? На Луне? Значит, нет такой страны, где если человека, частное лицо, не миллиардера, не президента, который действительно может нанять себе высоко профессиональную охрану, и то не гарантия. А здесь-то куда ж ты уедешь? Никуда не уедешь. Значит, поэтому я к нему никаких нет претензий. Выбрал такой путь, согласился на него, и я его понимаю. Значит, вот другой вопрос, что уже по мотивам всего этого, на мой взгляд, он себя повел, ну, с моей точки зрения, но здесь он меня тоже может послать куда подальше, потому что это моя точка зрения, неправильно. Потому что когда те люди, которые только что выражали собой, которые сплакали, там, эмоционировали, они поняли, что он жив, а они испытали разные чувства по этому поводу. И стали выражать к нему претензии. Он, вместо того, чтобы, в общем, как бы играть роль жертвы, каковой он и является, он занял позицию по отношению к ним жесткую и грубую. На мой взгляд, неправильно.
Мы продолжим после небольшого перерыва. Это особое мнение журналиста Николая Сванидзе.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Хорошо. И как, по-вашему, он должен был реагировать? Продолжать изображать себя жертвой, объяснять, ну вот, ребята, я хочу,
да,
просто хочу, да, жить.
Да, на мой взгляд, не нужно никого посылать, потому что это те люди, которые только что за него болели, которые только что действительно пережили шок эмоциональный. И тут он говорит, он жив. Они себя почувствовали в дураках. Независимо от отношения к нему и от радости по поводу того, что он жив, да. Многие из них почувствовали себя дураками, то есть клоунами. Ну вот вроде бы как над ними посмеялись. Вот их выдавили из них эмоции, и они их выплеснули. А выяснили, опаньки, а не было для них оснований. А он воскрес, да. Поэтому здесь нужно тоже было, на мой взгляд, с пониманием отнестись к этим людям и не столь резко отвечать им. Но это на самом деле мелочи. Это все... ерунда, сопли. Значит, а если говорить уже о более серьезных вещах, то общая ситуация, которая возникла, она, конечно, вызывает вопросы, потому что все те организации, серьезные люди и так далее, которые повелись на эту историю и которые сейчас чувствуют себя обманутыми, они теперь ждут от Службы безопасности Украины такой информации и таких доказательств, которые перевесят вот тот фарс, свидетелем которого они, то есть мы все, стали. Потому что ситуация, трагедия превратилась в фарс буквально на наших глазах. И в результате, хотя в основе своей, наверное, трагедия остается, потому что я абсолютно верю в то, что его хотели убить.
Да там не один Бабченко, там говорят, список из 30 человек.
Никто никому не верит уже. Никто никому ничему не верит. Я верю в то, что собирались убить Бабченко. Что за еще 30 человек? Как можно одному человеку поручать убийство 30 человек по очереди? Не знаю. Вот доказательства нужны. Какие? При том, что сейчас, повторяю, не нашим, не украинцам. Это же одни и те же люди. Ведь силовики украинские и силовики наши, они за одной партой все сидели. По одним учебникам у одних профессоров учились. Они абсолютно одним миром мазаны. И они провели эту операцию, украинские силовики. Они ее провели. Все остальное... вся гуманитарная, психологическая, ментальная, пиаровская составляющая им абсолютно по фене, совершенно до фени, по барабану, как угодно. Она их не интересует, а всех остальных-то она интересует. Вот теперь мы ждем, что они представят, какие-то, кого они на веревке притащат там, не знаю, в прямой эфир. Потому что то, что они пока что, говорят, там притащили какого-то мутного мужика по фамилии Герман, сказали, что вот он этот двойной агент, это все не может вызвать большого
это
доверия.
Он сказал, что я с контрразведкой
сотрудничал. Он сказал...
А прокуратура сказал, нет, он не сотрудничал. А может быть, он под таким глубоким прикрытием, что и генпрокуратура не знает.
И кто теперь кому чему поверит? Потому что вообще теперь уже последние там много десятилетий со времен больших процессов в Советском Союзе, в 30-е годы сталинских, никто не верит никому и ничему. Тут человека можно запытать, человека можно отравить разными препаратами, он будет говорить все, что угодно.
То есть это все-таки прокол СБУ, а не Бабченко как журналист. Потому что есть мнение того же главы «Репортеров без границ» Кристофа Дулара, который сказал такую вещь, что журналисты не должны участвовать в жизни спецслужб, не должны с ними никак взаимодействовать, ну, на уровне, да, сотрудничества, потому что это подрывает доверие.
Я еще раз повторяю, я не желаю главе репортеров, значит, очень уважаемой организации «Репортеров без границ» оказаться на месте Бабченко. Никому, ни себе, ни вам, никому из своих коллег я не желаю оказаться на месте Бабченко, который стал чьей-то мишенью. Поэтому я абсолютно не готов в данном случае осуждать Бабченко вот за то, что он согласился стать фигурантом, я не знаю кем, участником, не фигурантом, участником этой игры. А вот что о себе думали силовики, когда они выполняли именно эту... Вероятно, они провели блестящую операцию, готов поверить. Но впечатление от этой блестящей операции такое, что уже совсем не блестящее. И это очень большие проблемы и для страны, которые интересы, интересам которые они служат. Ну, понимаете, это все-таки не Паша Цветомузыка, на которого теперь все ссылаются. Это как все, весь мир поднят на рога.
А вот непонятно, почему весь мир поднят на рога. Хотя это обычная практика и спецслужб.
При чем здесь практика спецслужб и провокации? Когда все начали громко, искренне, на полном серьезе сочувствовать родным убитого, известного, оппозиционного журналиста, а потом выяснилось, что это все была игра спецслужб. Понимаете, ситуация очень сложная.
Получается, что СБУ по таким образом все-таки подставила и Бабченко, и журналистов вообще, потому что теперь, когда журналисты будут говорить, мне угрожают, а все будут говорить, а может быть, это очередная инсценировка?
Нет, ну, честно говоря, не вижу проблем в данном случае для журналистов, как для профессии. Я не вижу здесь потерь для журналистской профессии. Потерь для журналистской профессии в другом. Когда журналисты обслуживают власть, когда журналисты проституируют. Вот это потери для журналистской профессии, и мы знаем, что они очень распространены, вот именно такие действия. А когда к тебе приходят и говорят, тебя убить хотят, ты должен участвовать с нами вот в этой игре, но тут ни от кого сверхгеройства требовать я не готов. Элементарной порядочности можно требовать, а геройства нет.
Но все равно доверие подорвано. И общество, понимая всю эту ситуацию, понимая, в каком положении был тот же Бабченко, не будет теперь верить какому-то журналисту, который скажет, мне угрожают убить.
Не согласен.
На меня было покушение. А может быть, это на тебя было не покушение, может быть, это опять была какая-то игра.
Не согласен.
Меня побили. А может быть, это тебя намазали краской.
Нет, исходя из этого, теперь не будут верить, когда люди будут умирать.
Наверное.
Нет, но это не так.
Какую-то будут брать паузу, чтобы удостовериться, что это так, а не сразу выражать
болезнь. Я думаю, что это не так. Это здесь дело немножко в другом. Дело в том, что я думаю, что под вопросом, под ударом оказалось реноме украинских спецслужб, прежде всего. Угу. Журналистская профессия к данной истории, на мой взгляд, отношения не имеет. И, повторяю, к поведению Бабченко именно вот как человеку, который согласился участвовать в этой игре, у меня к нему в данном случае вопросов никаких нет. Рад, очень рад, действительно, что он остался жив.
Андрей Самар спрашивает, что же такого мог знать журналист, или что он такого мог говорить, что его хотели убить, ну, в данном случае, по версии СБУ, российские спецслужбы?
Некорректный совершенно вопрос. Причем здесь хотел человек, почему для того, чтобы человека хотеть убить, он должен что-то знать? А что такое знала Политковская, что ее убили? А что такое знала Эстемирова, что ее убили? А что такое знал Шеремет, что его убили? А что такое знал Борис Ефимович Немцов, что его убили? Тут дело не в этом. Это потом, почему обязательно именно спецслужбы? Я абсолютно могу поверить в то, что это могли быть любые бандиты, которые так или иначе могут быть связаны, конечно, и со спецслужбами, с любыми спецслужбами. Ну что, бандиты со спецслужбами не связаны? Хоть с украинскими, хоть с российскими. Хоть с какими угодно. Это могли быть люди из Донбасса, это могли быть люди, кто угодно мог быть, во что угодно поверю. Но только доказательства представьте. Только представьте доказательства, которые перевесят впечатление от от этого фарса, который, в общем, очень многих обидел.
А почему они не представляют доказательства? Как у нас любят говорить, в интересах следствия?
Ну, во-первых, мы ждем. Потому что мало времени прошло. Во-вторых, я не исключаю, что доказательств таких, которые бы в данной ситуации произвели серьезное впечатление, может быть, и нет. А я, знаете, вот так подумав, а какие могут быть вообще такие доказательства, чтобы они произвели неизгладимые впечатления и вызвали абсолютное доверие? Вообще могут ли быть такие доказательства? Не верят никому, ни людям, которые говорят в прямом эфире и бьют себя в грудь, ни бумагам, потому что бумаги тоже можно подделать. Никому, ничему не верят. Да. Сейчас, я вас уверяю, найдутся абсолютно циничные, в общем, люди, которые будут говорить, что и Боинг не падал. Уверяю вас, вот это буду, может быть, уже говорят. Наверняка.
Москва еще не предлагала принять участие в расследовании покушения на Бабченко?
Нет, вот Москва предлагала с самого начала.
Еще
когда было известно, что он убит.
А, то есть сразу предлагали. Значит, я упустил этот момент в расстройстве чувств. Все, тогда все нормально.
Естественно, предлагаем. И по Скрипалям, и по Боингу. Разумеется, всегда эти предложения выдвигаются, всегда эти предложения не поддерживаются, скажем так.
Еще про одного журналиста хочу спросить. Я имею в виду Вышинского, главу РИА Новости Украины. Он сегодня отказался от украинского гражданства, попросил защиту Владимира Путина. В этой ситуации как быть? Как вы оцениваете все, что происходит вокруг Вышинского?
Ну, мне вообще не нравится, когда преследуют журналистов, потому что ясно, что Вышинский не был большим другом украинского государства. Ясно, что Вышинский работал на Москву. Ну, очевидно. Ну, чего вы его держали, если это вам было очевидно? А чего потом на него накинулись? Ну, должна быть какая-то логика в поведении. Ну, предположим, у нас сидит в Москве какой-нибудь представитель какого-нибудь крупного, там, скажем, американского или английского, там, скажем, информационного агентства или СМИ, да? Ну, ясно, какой он позиции придерживается. Если вы считаете, что этот человек не имеет права у нас находиться, ну, хорошо, тогда вышвырните его. Это никому не понравится. Это будет очень плохо воспринято. Но это будет логично. А если вы его держите, а потом вы говорите, ой, какой он нехороший, он не наш, он не за нас. Ну, извините, да, он не за нас. Поэтому я в данном случае, вовсе не являюсь поклонником господина Вышинского, я, тем не менее, и не поклонник совсем украинской позиции по этому поводу.
Как вы думаете, как будет развиваться дальше ситуация вокруг Вышинского? Его же тоже можно обменять.
Я думаю, что это вот ваше предположение, оно наиболее близко к истине. Я думаю, что его будут держать в качестве такого материала для торга. Потому что если его просто вышвырнуть, или, ну что проку-то? Посадить плохо будет очень пахнуть, потому что вообще посаженный в тюрьму журналист – это всегда очень плохая реакция мировой общественности. Любой, самый-самый дружелюбно настроенный, либеральный – плохо. Поэтому лучше всего, конечно, от греха и обменять, и проку больше.
Спрашивают наши слушатели,
Я вообще не исключаю, что уже сейчас мы с вами можем об этом не знать.
Ведутся какие-то
переговоры. Что какие-то подковерные переговоры ведутся на счет. И вот и очень хочется в это верить, что в этих переговорах упоминается и фамилия Сенцова, в частности. Хотя никакой уверенности в этом нет.
О недавних московских событиях спрашивают наши слушатели. Получил ли Совет по правам человека ответ по поводу участия казаков или людей в форме казаков в акции «Он нам не царь» 5 мая, спрашивает Александр.
Значит, вот как раз яичко к обеду, ложка к обеду, яичко к Христову дню, потому что я сюда пришел своими ножками из Совета по правам человека со Старой площади, и поскольку своими ножками пришел, то у меня с собой папочка, которую я тут взял. Так. Мне просто девать было некуда.
С секретными документами?
Они абсолютно не секретные. Эти документы, вот эта переписка, в которой ничего секретного нет. Значит, мы направили после 5 числа, именно 7 числа, 7 мая, СПЧ направил запросы руководству МВД, руководству Московского ГУВД, в Санкт-Петербург и руководству Москвы. Получили ответы. Не от всех. Значит, мы получили ответы от господина Черникова Владимира Васильевича, это руководитель Московского департамента по безопасности, который сказал, что ни НОДовцы, национальное освободительное движение, так называемое, так, ни никакие организации казаков к безопасности 5 мая Москвой не привлекались.
Значит, вот на этом мы остановимся и продолжим сразу после небольшого перерыва. Это особенно
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
На мои ваши вопросы отвечает журналист Николай Сванидзе. Задавать свои вопросы вы можете при помощи СМС на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт «Вызван», трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Мы до перерыва остановились на том, что московские власти сказали, что официально ни НОДовцев, ни казаков к обеспечению порядка не привлекали.
Совершенно верно. Официально. Совершенно верно. Значит, сейчас, естественно, это главный вопрос. Так. Значит, кроме того, мы направили запрос тогда же, 7 мая. Москва ответила быстро, там в течение недели. Тогда же, в 7 мая, мы направили запрос руководству Московского ГУВД, а именно Олегу Анатольевичу Баранову, руководителю ГУВД Москвы. Ответа мы пока не получили. Угу. Запрос ровно такой же. Ответа мы не получили. По закону на ответ на запрос Совета по правам человека, значит, требует месяц. месяц. Значит, поскольку запрос был направлен 7 мая, то у нас до истечения месяца осталась еще неделя. Значит, по истечении недели, там есть такая юридическая форма, ну, позвоним, направим еще один запрос с выражением вежливого удивления по поводу отсутствия ответа на первый, и будем действовать, дальше все пойдет своим чередом. Значит, ответят, мы надеемся, что ответят. Вот если во всем случае, пока прецедентов просто полного молчания в ответ на запрос СПЧ не было. Так или иначе, значит, кроме того, у нас есть еще информация, очень хорошая справка, подробная от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Владимировича Шишлова по поводу событий там, с очень жесткой информацией, надо сказать. Вот. И справка от первого замминистра МВД Российской Федерации Горового о том, как это было по России, где что, где согласовано, где не согласовано. Значит, у нас есть здесь два, так сказать, кейса, два направления действия. Первый. Значит, по теме согласования и несогласования. Как известно, по Конституции Российской Федерации согласование не требуется. Значит, и мы об этом писали в докладе президенту, я об этом говорил президенту на встрече СПЧ с ним осенью прошедшего года. Значит, ВОЗ и ныне там.
Значит, это просто не слышит этого.
Это один вопрос. Да. Другой вопрос. Участие вот этих ряженых и нодовцев в событиях 5 мая. Участие было людей, которые выдавали себя за таковых, во всяком случае, может, и были, не знаю. Во всяком случае, они зафиксированы. Многие из них идентифицированы в сетях. Тем не менее, вот Московский департамент безопасности говорит, что официально не привлекались. Ждем, повторяю, ответа от ГУВД. В любом случае, значит, какой бы ни был ответ, я думаю, что ответ тоже будет, что не привлекались.
Конечно. Это просто вот неравнодушные граждане, находясь в отпуске.
Вероятно.
Или где там.
Вероятно.
Пришли, чтобы выразить
свои... Вышли с нагайками, да. Которые вот, в данном случае, если нагайка употребляется, висит на поясе, то это может, она может интерпретироваться как часть одежды. А если ее размахивают, то это оружие. Да. Естественно. Так же, как, там, не знаю, кинжал у кавказца. Да? Если он висит на поясе, это элемент декора. А если им начинают резать, то это оружие. Вот, в любом случае, наши действия дальнейшие такие. Мы параллельно ждем ответа от руководства ГУВД Москвы и готовим материалы к большому заседанию СПЧ с привлечением уже руководства заинтересованных структур, а именно МВД, а именно, я думаю, что прокуратуры, а именно Московского департамента безопасности. Мы этих уважаемых господ пригласим. Они, если очень желательно, чтобы пришли первые лица, если нет, они пришлют компетентных сотрудников, экспертов, которые будут уполномочены отвечать на наши вопросы, и проведем вот это вот, значит, большое совещание, результаты которого будут абсолютно открыты, естественно, на него будет приглашена пресса. Вот. И потом по результатам мы будем готовить доклад президенту Российской Федерации. Таковы функции СПЧ. И это то, на что мы имеем право по закону.
А просто заявление написать на этих людей, если они официально не привлекались, а пришли по зову сердца и там сбивали других граждан?
Это уголовное преступление. Если они приходят по зову сердца и размахивают холодным оружием, это уголовное
преступление. И если, тем более, они известны, почему?
Тем более, если они известны, затевать уголовные дела мы не можем, СПЧ не по этой части. Но обратить внимание тех, кто может затевать уголовные дела, это по нашей части, и мы это сделаем.
Хорошо. В России с сегодняшнего дня расширяется компетенция суда присяжных. Теперь с участием присяжных смогут рассматривать дела в районных и гарнизонных судах. Это же хорошо.
Это, несомненно, хорошо. Не знаю, но, честно говоря, когда что-то где-то у нас порой кое-где сдвигается в позитивном направлении, то даже по этому поводу не хочется иронизировать. Ну и хорошо. Ну и слава богу. Если будут расширяться право присяжных хоть где-нибудь. Потому что до сих пор они сужались.
А для гарнизонных судов что это означает?
Это будет означать, что они будут участвовать в работе гарнизонных судов. Посмотрим. Оксана, я пока не готов оценить, как это будет все на самом деле.
Но в любом случае, раз это делается, то к лучшему.
Да, естественно. Естественно, в любом случае, это не к лучшему.
Потому что складывается впечатление, что это какая-то тоже демонстрация.
Возможно.
Демонстрация чего?
Понимаете, дело в том, что мы привыкли никому не верить. Власти
уже
И власти в первую очередь.
Угу.
Вот, вообще ни в чем. И власть для этого, надо сказать, дает очень серьезное основание. Это мы не просто по упертости своей. Вот, поэтому поживем, увидим. Но в любом случае, как бы звучит красиво.
А еще московские власти разрешили 10 числа митинг на проспекте Сахарова проводить.
Ну, и опять-таки, слава
выборы
богу.
Выборы прошли, можно немножко ослабить.
Опять-таки, слава богу, впереди упомянутый вами чемпионат мира по футболу.
Mm.
Вот, об этом тоже не надо забывать. Это важнейшее мероприятие, и даже не одного года. Вот, поэтому я думаю, что вообще до чемпионата мира запретов будет минимум, а уж после чемпионата мира будет больше.
Тогда держитесь.
Да.
Хорошо. Но еще перед чемпионатом мира у нас будет прямая линия с президентом 7 июня. Вот у меня как к телевизионному человеку к вам вопрос. Путин будет звонить губернаторам, в студии там не будет никакой аудитории, он будет общаться с задающими вопросы, да, по прямой связи с гражданами, а потом будет звонить губернаторам, в чьей компетенции эти вопросы, и с них требуется ответ.
Я думаю, что он даже не будет им звонить.
Они сами
будут звонить кому надо, пока
им
не позвонили. Да, я вас уверяю, что они все будут смотреть, они прильнут к экранам.
И потом сразу будут звонить, а мы в курсе. Уже все решено. Дороги уже отремонтированы.
А уже даже раньше было, уже к этому моменту уже все было решено. Вот, естественно. Ну, вообще, главная цель подобного рода мероприятия, она... С точки зрения рейтинга первого лица она конструктивна, действительно повышает его личный рейтинг. С точки зрения отношения к тому, что происходит в стране и как решаются вопросы в стране в целом, она, конечно, деструктивна, потому что у всех и развивается именно это впечатление, что большую часть вопросов от того, чтобы высушить лужу за окном или починить унитаз, до вопросов более серьезного порядка может решить в стране только один человек.
Но люди-то это очень любят.
Ну, конечно.
Они очень этого ждут. Это практически Новый год.
Потому что дозвонишься до него.
Все, что не пожелаешь,
мы понимаем,
если успеешь сказать, все исполнится.
Мы понимаем, что у нас в стране, значит, 150 миллионов, ну, там без малого живет, значит, дозвониться может 1 миллионный, да, в лучшем случае 1 миллионный. Один из миллиона может дозвониться со своими проблемами.
Если на самом деле это реальный человек.
Да, если это реальный человек, к тому же. Вот. И у него действительно кран починит, и унитаз, и лужу высушит, и все. И елку подарят, и платье девочке к Новому году. Все это будет сделано.
А почему решили так модернизировать вот эту схему общения с народом?
Я думаю, что
Владимир Владимирович надоело.
Надоело. Ну, надоело ему. Ну, я думаю, что... Он же человек своеобразный и сам по себе, несомненно, очень. И потом долгие годы пребывания у власти, я думаю, это своеобразие только усиливают. Вот. Ну, мы же помним, как он там, его инаугурацию прошлую, да, предыдущую, этот проезд по пустому городу. Вот. Ну, опять эти люди там стоят, что-то задают какие-то подготовленные вопросы. Ну, ой, Господи, ну я его понимаю, тоска зеленая.
Оживить картинку.
Оживлением картинки это назвать нельзя. Ну, скажем, изменить картинку хотя бы.
Угу. Я хочу сказать, что российские спецслужбы, мы все про украинских говорили, российские спецслужбы, они не дремлют, они прослушивают разговоры театральных деятелей. Тут выяснилось, что, оказывается, еще за несколько лет до возбуждения дела 7-й студии прослушивали телефонные разговоры и Кирилла Серебренникова, и других фигурантов дела. Вот только сейчас это выяснилось. Тут уж какая-то масштабная спецоперация была на самом деле. Или нам хотят так это преподнести?
Дело режиссеров.
Театральное дело.
Да, как было дело врачей в свое время. Вот теперь театральное дело. Вот сейчас же поймали, наконец, за руку еще одного ворюгу, который пожарной охране заплатил 15 тысяч рублей.
А главное, он
как
потом,
одну копеечку.
Он потом еще и свою зарплату заплатил.
У него, правда, из зарплаты это вычли, но все равно... 15 тысяч рублей
кошмар.
Главный режиссер театра заплатил пожарной охране. Уголовное дело. Вот так вот. То есть это, конечно, несомненно, наряду с Серебренниковым, по-видимому, это главный коррупционер в нашей стране.
Ну, кстати, вот этот режиссер как раз, который 15 тысяч-то зажил или пытался. Он же сделал выводы, он сказал, я понял, для чего все это было сделано в моем случае, чтобы режиссеры не занимались хозяйственной деятельностью. Для этого?
Ну, наверное. Я думаю, что он в данном случае гораздо адекватнее рассматривает ситуацию, чем мы с вами. Он-то понимает, там, знает, что и как, откуда ноги растут, кто на него настучал. В конце концов, это же откуда-то стало известно.
А тоже, наверное, прослушивали его телефонные разговоры.
Это же блоху кто-то выловил где-то, эти 15 тысяч рублей пожарной охране. Кто-то же выловил, кто-то это обнаружил, кто-то донес. Значит, он, по-видимому, понимает, откуда ноги растут. Но вообще нас последовательно в последнее время убеждают в том, что вот эта вот как раз творческая интеллигенция, она и есть самая вороватая прослойка нашего общества.
А вот эта информация о том, что это была спецоперация спецслужб, прослушивались телефоны, это все много лет, вот за ними следили тоже, как бы, да, под прикрытием. Это нам для чего сейчас все рассказывают?
Для того, чтобы дать понять, что наши органы работают просто бессонными ночами, и вот результат их работы. Вот результат их работы. Ловят же, ведь борются же с коррупцией, ловят же коррупционеров. Мы говорим, что коррупционеров не ловят. Ловят. Причем известных людей, известных, значит, никто у нас
от возмездия
не спасется. Пусть он даже режиссер хоть кто.
То есть, значит ли это, что не придется ожидать, я не знаю, как это сказать,
посмотри,
справедливого приговора по театральному делу? Будет так, как запланировано. Тем
наш
более,
суд самый гуманный, как известно, в мире.
Вы как Путин, все решает суд?
Суд у нас независимый, гуманный, справедливый. Вот он как решит, так и сделает. Я пока что не вижу признаков какого-либо послабления в этом направлении, Оксан. Никаких.
Это особое мнение Николая Сванидзе. Всего вам доброго и до свидания.